Городской наблюдатель.
У микрофона Тамара Филиппова. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Обычно в наших передачах мы рассказываем о дворцах, особняках, музеях, памятниках архитектуры, значимых личностях Санкт-Петербурга и так далее. Однако взгляд городского наблюдателя гораздо шире, и тематика разнообразнее. Поэтому сегодня я предлагаю вашему вниманию разговор о травах и растениях. Все знают популярную песню «Городские цветы», но мало кто задумывается над тем, насколько богат и удивителен доступный нам растительный мир, которым мы любуемся, наслаждаемся, питаемся и лечимся. Правда, жителю мегаполиса в случае какой-либо хвори легче принять привычный лекарственный препарат и ждать чуда. Но волшебных таблеток не бывает, а вот чудодейственные травы на самом деле есть. И растут они вокруг нас. Приведу выдержку из предисловия книги «Тайны лекарственных трав». Растения – все равно, что наши братья меньшие, которые любят нас, оберегают, согревают. Но каждая из них имеет великую тайну. И если о пищевых растениях мы кое-что знаем, то лекарственные их свойства разгадать дано немногим. Из кладовой природы на протяжении веков были созданы замечательные лекарства для лечения всех недугов человека и животных. И хотя фитотерапия – наука древняя, но она не потеряла своей актуальности и по сей день. Конец цитаты. Мы беседуем с автором книги «Тайны лекарственных трав» и других интереснейших полезных книг о травах, основанных на личном опыте лечения растениями, членом общества фитотерапевтов имени Сергея Петровича Боткина, провизором-травником Лидией Николаевной Дьяконовой. Поясню, возможно, не всем понятное слово «провизор». Так называют специалиста, который окончил фармацевтический институт.
Некоторые лекторы даже путаются, не могут найти разницу между провизором и фармацевтом. Фармацевт со средним образованием, а провизор с высшим образованием. Фарминститут. А вообще это латинское слово в переводе на русский означает «заботящийся», о ком-либо заботиться.
Действительно, это забота. Мы ее должны проявлять о себе, по крайней мере, в отношении того, что касается трав. Мы жители городские, есть у нас люди, которые занимаются цветами. В них они разбираются, они знают такие названия, язык сломаешь. А что касается того, что у нас растет под ногами, даже те, у кого есть дачи, сады, огороды, зачастую не очень хорошо понимают, что это за травка, выполоть ее, выбросить. А может, этот сорняк как раз спасет его от головной боли или еще от чего-нибудь. Вот этого знания нет. Почему же мы его утратили?
Да, наверное, потому что фармацевтическая промышленность бурными темпами начала развиваться. Но это произошло примерно 200 лет назад. А до этого времени человечество все-таки больше лечилось лекарственными растениями. И люди знали растения очень хорошо. И доктора были, которые назначали лечение именно травами. А сейчас, к сожалению, мне приходилось встречаться с такими моментами, когда мы были на заготовках лекарственных растений в селе. Люди не знают лекарственных растений, которые их окружают. Но знают, допустим, самые простые – это зверобой, ромашка, мать-мачеха, душица, может быть, там, крапива.
Календула.
Календула, да.
Подорожник.
Да, самое вот то, что известно, и чистоте, ну и все.
А сколько же у нас трав?
А у нас более 300 лекарственных растений, которые применяются в медицинской практике и которые являются фармакопейными во всем мире. И среди них, кстати, имеются очень эффективные лекарственные растения. А изучение лекарственных растений занимаются только в фармацевтических вузах, ну и также в средних учебных заведениях фармацевтических, это фармоучилищах или фармацевтических институтах, но сейчас их называют фармацевтическими академиями. Там имеется специальный предмет фармацевтической гнозии, который предусматривает изучение лекарственных растений.
А потом вот эти вот выпускники, где они применяют на практике свои знания?
Да, пожалуй, нигде. Почему? Потому что фарминститут может выпускать то аналитиков, то людей, которые бы управляли аптеками. А чтобы работать с травами, с растениями, нужно пройти специализацию, также при фарм-институте. И чтобы лечить людей растениями, нужно еще же получить или лицензию, или оформить ИП, как-то вот эти документы, да. И потом открыть аптеку травяную, это очень сложно. Поэтому как-то вот это приходит в такое запустение, что ли, можно сказать, к сожалению.
Но у вас связь с растениями потомственная.
Да, у меня связь с растениями потомственная, я их очень люблю. У меня папа очень любил растения. Ну, он жил в сельской местности, естественно, он изучал травы, которые растут вокруг, изучал их много лет. Его бабушка тоже лечила травами, но это было очень давно, до революции. Тогда еще и медицина-то не была так развита, особенно в селе. И, естественно, лечили только травами. Вообще все болезни лечили только травами. Мне это досталось с детства, любовь к лекарственным растениям. И я поняла, чем больше знаешь лекарственные растения, тем больше их начинаешь любить. Потому что, когда не знаешь, уже нет любви. И вот опять вернусь к той же мысли, когда мы заготавливали растения в селе, и люди меня удивили тем, что они едут в районный центр, в аптеку едут и покупают лекарства. А я-то, например, знаю, что у них под ногами растет вот это растение, которое может помочь и от гипертонии, и от головной боли, и от зубной боли, и так далее, и так далее. Но надо сказать, что у нас фитотерапия, по-другому сказать, лечение лекарственными растениями, в запустении, что ли, и врачи-то не знают лекарственные растения. Если раньше преподавали, при медицинских институтах был курс по фитотерапии, то сейчас этого, к сожалению, нет. Поэтому откуда будет знать врач травы? Естественно, то, что мы не знаем, мы не можем назначать. Но есть отдельные врачи, которые интересуются, как можно лечить болезнь. Ведь всякую болезнь можно лечить, применяя различные методы. Аллопатию, то есть применение лекарственных препаратов. Можно применить фитотерапию, можно применить гомеопатию и так далее. Обычный врач, как правило, лечит только аллопатическими лекарствами. Гомеопат, чтобы применять гомеопатию, нужно выучиться на гомеопата. Ну и также фитотерапия. При фармацевтических институтах или там академиях имеются курсы повышения квалификации. И если провизор выбрал себе путь в фитотерапию, он должен обязательно пройти эти курсы. А потом уже все приходит с практикой. У нас есть врачи, которые знают и гомеопатию, и фитотерапию, и, естественно, аллопатию. Но это такие прогрессивные врачи, которые знают, что вот в этом случае можно дать гомеопатию, а вот в таком-то случае можно дать аллопатию, а вот в этой ситуации можно применить и то, и другое, и третье, и в том числе фитотерапию.
Хороший знающий врач не только узкий специалист в своей области, а мыслит шире и видит шире, это большая удача, а в основном медицина с подозрением относится к лечению травами, а гомеопатию пытались объявить лженаукой и так далее. Раньше человек был ближе к природе, то есть каждое растение, каждое дерево считалось живым, и даже когда собирали траву, собирали с молитвой, когда обрывали что-то с деревьев.
Просили прощения.
Да, и просили помочь, исцелить, то есть они говорили, я тебя не просто так обижаю, я беру это для благого дела. Действительно, растения живые. В этом убеждаются даже те, кто у себя на подоконнике разводит какие-то травы. Вот засыхает вдруг цветок. Поговорил с ним по-хорошему.
Да.
Спросил, да что ж с тобой такое, да в чем же ты нуждаешься, да может быть то, а может быть тебе это, и глядишь, он и ожил. То есть чудеса рядом с нами. Вот вы говорите, что трава гораздо ближе к человеку, к человеческой сущности, как все живое на свете. В отличие от искусственно созданного.
От таблеток, аллопатических лекарств.
Вот ваши любимые лекарства.
Какие мои любимые травы?
Травы, да.
Конечно, есть любимые растения, в которых я уверена, и которые мы применяем для себя. Мне, например, очень нравится гинга белова. Гинга белова – это дерево, которое в нашей местности можно только искусственно вырастить. Препараты этого дерева применяются во всем мире для улучшения памяти, для омоложения организма, потому что гинга белова обладает свойством улучшать кровообращение не только головного мозга, но и общее кровообращение, оказывает также антиоксидантное действие, то есть служит профилактикой раковых заболеваний. Из гинга белова можно готовить чай. Листочки собирают, когда они опадают, слезают с дерева, потому что дерево высокое и достать невозможно, и мы ждем, когда эти листочки опадут на землю. Ну, это примерно в нашем климате бывает в ноябре месяце, то есть когда уже появляются первые морозы, заморозки, и листочки отрываются, усыпают землю. Их нужно собрать, высушить и затем вот или в чай добавлять, или можно приготовить на водке или на спирту, и затем применять. Это очень хорошее средство, оно действует безотказно и достаточно скоро.
То есть настойки, отвары?
Настой – это значит на воде нужно настаивать, залить кипятком, настоять, остынет и можно принимать. Но предпочитают люди больше такие спиртовые настойки, потому что ими удобно пользоваться. Можно спиртовую настойку накапать в чай, и все, очень быстро и просто.
Но люди, которые, например, и в лесу бывают, и в полях, они же, так сказать, в лицо даже не знают эти травы. Чему они, зачем они, их надо собирать в определенное время, да, какие-то во время цветения, какие-то наоборот, когда они там завязываются. Заготовка их тоже имеет свои правила.
Да, требует знаний, конечно. Но если говорить про наш климат, у нас здесь в лесу достаточно произрастает брусничника. Но надо знать, что если мы соберем брусничник среди лета, то листочки эти почернеют, потому что там содержатся фенолевые основания, и под действием света они превращаются в какие-то альдегидные соединения, от чего листочек почернеет. Поэтому заготавливать лист брусники желательно или совсем поздно осенью, или наоборот рано весной, когда еще снег лежит, в конце апреля или в начале мая. А осенью попозже, когда уже становится холодно, да, заготавливаем брусничник. Можно срезать веточки, можно листочки и сушить в темном прохладном месте. Желательно, чтобы не попадал свет. Для чего можно применять лист брусники? При подагре, при нарушении обменных процессов, в народе как называют, отложение солей, при мочекаменной болезни, болезни мочеполовой системы. Но каждое растение, попадая в организм человека, оно действует примерно на 9 систем. Поэтому, если мы принимаем растение внутрь, то это же растение лечит и какие-то другие болезни, о которых мы даже не знаем и не подозреваем.
Продолжение беседы с членом общества фитотерапевтов имени Сергея Петровича Боткина, автором книг о целебных растениях, провизором-травником Лидией Николаевной Дьяконовой, мы продолжим в нашем следующем выпуске «Городского наблюдателя». Эту передачу для вас подготовила и провела Тамара Филиппова. Всего доброго и до свидания.
«Городской наблюдатель».